В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен миру между верой и неверием. И скажу прямо, слово «мир» здесь употреблено во всем замечательном двусмыслии этого слова. Иногда говорят, что мир с точкой одно, а мир с обычной и другое, но на самом деле это не совсем верно. Это только в последние века стали так различать. А в древнеславянском было все одинаково. Мир и мир. Потому что если в мире нету людей, то и нету мира, а только война, то кому нужен такой мир? Наш сегодняшний гость – буддист, буддийский монах Феликс Шведовский. Я, правда, подозреваю, что у Феликса есть имя и буддийское. А как оно звучит?
Гёсин.
Гёсин. Но мы начнем с небольшого видеоинтервью с другим московским буддистом, актером, активистом партии «Яблоко» Александром Владимировичем Гнездиловым. Как ему видится различие между христианством и буддизмом в современной России, в современном мире? Вот взгляд изнутри России.
Есть две вещи, которые не дают говорить об этом вполне уверенно и самонадеянно. Во-первых, это недостаток знаний. А во-вторых, это разнообразие буддизма. И в результате то, что будет вполне справедливо для одного из направлений, может быть совершенно несправедливо для другого. И даже внутри одного направления, например, дзен-буддизма, японского буддизма или чань-буддизма, существуют совершенно разные школы с совершенно разными, подчас противоположными подходами. Тем не менее, в этой вариативности буддизма, в его разнообразии, в его приспособлении к местным верованиям тех стран, куда он приходил, в его сосуществовании с ними, как, например, в Японии, существует синтоизм и буддизм. Ну, я думаю, заключается первый из отличий буддизма от христианства, потому что трудно себе представить, чтобы христианство, придя в какую-то страну, согласилось бы органично, одновременно сосуществовать с какой-то другой религией. Так что даже если вы в Японии находитесь на территории большого буддийского монастыря, то там обязательно будет место для синтоистского святилища. А в то же время одна из возможностей, которые предоставляет буддизм, это его крайняя рациональность в ряде его направлений, в ряде его школ. Чтобы быть буддистом, не обязательно верить в чудесные мистические истории о загробной жизни, о существовании высшего существа, о том, что высшее существо могло превратить жену Лота в соляной столб, но не смогло остановить Холокост. Не нужно объяснять себе эти сложнейшие нравственные противоречия, которыми мучился там тот же Иван Карамазов и так далее. При желании, впрочем, вы можете внутри буддизма быть мистиком, быть человеком, верящим в различные чудесные истории, которых огромное количество и в индийском буддизме, и в китайском, и в японском, и в других. Но при этом существует возможность быть сугубо человеком рациональным, почти материалистичным, и соглашаться с символом веры, с четырьмя благородными истинами буддизма, просто исходя из своего посестороннего, жизненного, эмпирического, практического опыта, исходя из того, с чем ты в жизни сталкиваешься каждый день, и, соответственно, рассматривать буддизм и путь буддизма как некую философию жизни, как то, что как раз находится между неверием и верой, то, что находится посередине, то, что является одновременно и религией, в то же время не совсем религией.
Александр Гнездилов, а как бы вы ответили?
Ну, если вопрос о том, находится ли буддизм между верой и неверием, да, я согласен. Буддизм – это путь, срединный путь. То, о чем говорил Будда, быть посередине между крайностями, посередине между аскезой и распущенностью, ну, наверное, и между верой и неверием тоже. Не вдаваться ни в какой фанатизм, потому что неверие тоже может быть фанатичным, когда разрушают храмы, как это было в не столь далекие времена в России. И также и вера может быть фанатичной, когда за веру могут кого-то посылать на костер, объявлять охоту на ведьм. И вот где-то идти посерединке, это и есть, наверное, путь буддизма.
Вы видите, ведь мы, ну, скажу так, мы православные, мы же тоже любим говорить, что мы путь, Евангелие-то есть, путь истинной жизни. Мы тоже любим говорить, что нужен царский путь, то есть серединный, воздержание от крайностей. Но, тем не менее, ну вот религиоведы, когда заходит речь о том, как определить религию, вы оказываетесь главным аргументом, что, скажем, почитание супермена – это религиозное явление. Потому что говорят, а вот буддизм, у них Бога нету, а религия есть. Значит, если человек увлечен марками – филателист, то это такая религия филателистическая. Вы бы с этим согласились?
Ну, конечно, все можно назвать религией. Но Будда и не говорил, что он принес новую религию. Да и вообще, мне кажется, понятие религии родилось в более поздние века, чем проповедовал и Будда, и даже Христос. В те времена существовало понятие духовного подвига, духовного героизма, который сливался с героизмом во имя людей, не только во имя верховного существа. Как-то это не отделялось. Поэтому, ну да, религией можно назвать что угодно, но Будда не называл религией что угодно. Он как раз говорил, что его путь ведет к совершенству. И это совершенство, пожалуй, выше, чем любая религия. Это совершенство, из которого исходят все религии. Тот источник, из которого они выпадают, как реки или... Не знаю, с чем сравнить, как вода из облака и падает на различные деревья, и там в различные потоки в реке, в океан.
Ну, смотрите, Александр Владимирович упомянул Японию как пример толерантности буддизма. Ну, во-первых, по моим сведениям, добытым тяжелым трудом в библиотеке, в Японии и католичество и православие тоже не безуспешно интегрированы в японскую культуру шинто. То есть японец, шинтоист, может совершенно спокойно пойти и обвенчаться в православном храме или в католическом, и никто не будет рассматривать это как измену шинто. Но это не проблема толерантности буддизма. Это заслуга толерантности шинто или синто, как чаще говорят в России. И тогда встает вопрос, а так ли толерантен уж буддизм? Потому что ведь печально знаменитый Ишока Сахара – это же все-таки не столько шинто, сколько буддизм. И мы знаем из истории, что буддизм, причем, я думаю, во всех вариантах, часто совмещался и с кровопролитием, и с призывами к ограничению свободы. И различные течения буддизма призывали правителей мира сего к уничтожению друг друга, апеллировали к силе. Значит, то, что мы сегодня знаем под буддизмом, мне кажется, также похоже на буддизм средних веков, как ну, православие отца Александра Меня на православие инквизитора Торквемада.
Ну, конечно, все меняется. Меняется и буддизм. Я бы не сказал, что в истории известны какие-то массовые насилия со стороны буддистов. Скорее, в современности это мы наблюдаем. Там, на Шри-Ланке или в Бирме против мусульман. Это скорее такие исключения из общей тенденции. В основном буддизм – мирная религия. И вот император Ашока известный, который жил через 100, одни говорят, другие через 200 лет после Будды, он-то как раз проповедовал мир и толерантность. И в его империи главным лейтмотивом было не насилие. Поэтому, конечно, эксцессы есть везде, особенно в современности, когда все искажается, век информации, век интернета, когда все переворачивается с ног на голову. Тот же Сёка Сахара, ну, он не был буддистом, он же создал новую религию. Он себя объявил и Буддой Майтрейей, и Иисусом Христом, по-моему, одновременно. То есть сказать, что он был буддистом, мы не можем, но это просто человек, который именно использовал буддизм в своих целях. Вот, использовать может любой. Вот, ну, а что касается синтоизма и буддизма, я хотел просто продемонстрировать вот этот барабан. Он одновременно используется и в синтоистской практике, и в буддийской. То есть, когда буддизм пришел в Японию, эти барабаны уже использовались.
Это где-то около 5-6 века?
Да, буддизм пришел в Японию благодаря императору Сётоку. Ну, еще раньше, но он учредил как государственная религия. И есть до сих пор, хотя их и мало, такие отшельники сюгендо. Синтоистские отшельники, которые ходят по горам, стоят под водопадами и бьют в похожие барабаны. Вот. И я просто хотел продемонстрировать звук этого барабана.
А вот на камеру.
Да. Ну, буквально несколько секунд. То есть вот эта молитва, она как раз является сплавом синтоизма и буддизма, можно так сказать. Благодаря святому Нисирену он воплотил всю сущность буддизма в этой молитве и в этом барабане.
Видите, мне кажется, что... Я не религиовед. Мне кажется, что... Ну вот крест, который я ношу. Видимо, как и многие другие амулеты... Изображение креста, оно было и до христианства, было изображение глаза, оно остается, или изображение руки. До сих пор популярно на Востоке. В Египте амулеты такие продают, невзирая ни на какой ислам. Это логика магическая. Человек боится, что дурной глаз ближнего его заставит заболеть, или рука хищная ближнего украдет, и делает свой глаз как некоторый оберег. Мой глаз сильнее твоего, отпугивает. И крест в этом смысле должен отпугнуть того, кто попробует меня распять. Но происходит в христианстве преображение, потому что крест из знака страха перед распятием становится скорее символом бесстрашия перед смертью, что если уж Господь пошел на крест и нам велел брать крест и идти, то есть быть готовым к смерти, вот, то уж, конечно, мы-то никого не собираемся распинать и не боимся. И я думаю, что бубен в какой-то совсем глубокой древности, наверное, был призван отгонять злых духов, не столько молиться о мире. А потом происходит какой-то момент преображения, когда вот из этой сокровищницы символов берется один и вытаскивается. Но в какой момент мир становится высшей ценностью? Напомните мне, но кажется, в буддизме нету, как и в христианстве, такого вот пункта среди четырех благородных истин о мире.
Ну как же, нирвана – это как раз и есть внутренний мир. Речь идет о мире для души. Если достигают этого мира все, то это, наверное, мир для мира, мир во всем мире.
Мир во всем мире и мир в каждом человеке настолько противоречат друг другу, что хоть святых выноси. Вы понимаете, потому что в современном мире, вообще смотрите, ведь Папа Римский, там, Патриарх Московский, Фрэнклин Грэм, они не символы миротворчества. Они символы, вот поглядят, вспомнят инквизицию, сожжение протопопа Вакума, процесс Сальмских верен. А кто символ мира? Ваш тибетский Далай-Лама. Вот. И он в этом смысле более популярен даже вот в бывшем христианском мире, чем любой из христианских лидеров.
Ну, так получилось.
А почему?
Наверное, благодаря характеру той проповеди, которую нес Будда и продолжает нести, ну, Далай-Лама в том числе. Прежде всего, проповедь о мире и спокойствии для себя и для страны, ну, в общей взаимосвязи. Это все неразрывно связано. И то, что называется кшетра или вишва на санскрите, это окружающий нас мир, и шанти, внутреннее спокойствие. Будда всегда говорил об этом. И вот его проповедь Ахимсы, никогда не убивать, ни в каком случае никого. Это же не зря проповедь была. Впервые в Индии, по крайней мере, именно Будда об этом заговорил, об отмене жертвоприношений насильственных, убиении животных, но не говоря уже о людях, что как бы само собой разумеется.
Само собой разумеется. Видите, когда вы где-то с месяц назад были в пикете по поводу крымских всяких драм и трагедий, я вспомнил, как довольно часто, бывая в разных точках Запада, я видел самые разные плакаты, призывы об освобождении Тибета. То есть для среднего западного человека Тибет, оплот буддизма, такая же больная проблема, как для Украины Крым. А вы выходили в защиту Тибета?
Да, когда-то выходил.
Здесь?
Выходил.
У китайского посольства?
Ну, я выходил на Пушкинскую площадь вместе с движением «Сохрани Тибет». Даже ездил во Владимир. Там тоже у них была какая-то акция, пригласили. То есть мы участвуем в таких акциях. Да, действительно.
Но ведь смотрите, сейчас в Тибете, по отзывам многочисленных, включая русских путешественников, ну, прямо как Троица Сергиевой Лавры. То есть все, что разрушено в 50-е годы, в эпоху культурной революции, ступы, все восстановлено. И лучше, чем было, как в Москве. Вот был храм Христа Спасителя, стал лучше, чем было.
Да, я тоже это видел.
А вы там были?
Да, я был.
И вы носили при этом буддийскую одежду?
Я носил одежду, но когда я бил в барабан, как сейчас, да, нас много было.
Нам... Из России?
Из России, из Японии. Вот мой учитель Дзюнцей Тарасава нас вел. Ну, нам дали провести нашу молитву, но потом за нами пришли в гостиницу, то есть проследили, куда мы вернулись, и сказали: ай-яй-яй, так никогда больше не делайте. За нами был представлен гид из местных, и его куда-то тоже увели. И потом нашему учителю пришлось задействовать все свои связи в китайских высших кругах, чтобы его отпустили. То есть его там могли надолго репрессировать. То есть вот такая, да, внешняя красота. Но чуть кто шаг в сторону, и так, чтобы не видно было окружающим, но его потом репрессируют.
А проведение пикетов не считается экстремизмом для буддиста?
Нет, что тут экстремистское?
Это надо спрашивать законодателей, которые в число экстремизма включают проведение несанкционированного митинга, скажем, внутри санкционированного. Вот. Вы понимаете, представление о насилии, ведь большинство людей, я боюсь, немножко гатентоцкое. То есть, если насилие используют против меня, это плохо. А если я, то это неизбежно и в этом смысле хорошо. И я пытаюсь понять, все-таки неужели вы настолько безрелигиозный человек? Потому что, ну, вы же ведь участвовали в молитвенных акциях, в молитвенном состоянии с Виктором Попковым, если не ошибаюсь, в 90-е годы против войны в Чечне. И для Виктора Попкова, как и для других христиан, которые в этом участвовали, для него было очень важно, что он черпает силы, чтобы победить страх. Его же, в конце концов, там убили в Чечне, русские солдаты. Чтобы победить страх, чтобы победить, пардон, чувство голода, чувство благодати. Я думаю, это то специфическое, что отличает, может быть, христианина даже от иудея. Чувство, что Дух Божий не просто вот парит над миром, а что он прикасается к тебе. И я бы сказал, что для христианина это нерв религии. Вот эта благодать дает молитву. А для вас?
Будда. Я чувствую присутствие Будды, когда я совершаю молитву. И прежде всего верю в его защиту и в его благодать, в том числе и вдохновение на то, чтобы продолжать, потому что зачастую бывает очень трудно продолжать, да даже просто выходить с теми же пикетами, просто присоединяться к ним, зная, что в любой момент могут задержать в полиции, устроить провокации и так далее. Но я верю действительно в то, что именно я вызываю помощь Будды прежде всего. Это не какие-то мирские такие акции пропагандистско-агитационные, хотя для других, может быть, это чисто агитация. Для меня это, прежде всего, взывание к помощи Будды.
Не агитация. У меня ощущение, что вы здесь возвращаете слово первоначальный смысл, агитация как возбуждение, agitation.
Да, пожалуй.
Вы знаете, а вот я недавно читал статью Бердяева «Две морали» 1946 года, где он пишет, что социалисты, конечно, более правы, чем коммунисты. Они не прибегают к насилию, как сталинисты, ленинцы, большевики. Но социалисты скучно, а коммунисты, они энергичные, они яростные. Бердяев писал это из Парижа, он уже 20 лет к тому времени, как не жил в России, и не знал, что российские коммунисты куда скучнее любого французского социалиста. Вот, что уши вянут. Но, тем не менее, вы же понимаете его мысль, вот проповедник творчества, что творчество – это некоторый огонь. И для христианина, ну, вот после Пасхи, через 50 дней, Пятидесятница – это именно вот как огонь. И когда вы говорите о воздержании от агитации, от возбуждения, вот, я думаю, а как же с огнем?
С огнем?
Да.
А что с огнем?
Ну, хорошо бы вот огонька.
Ну, если сравнивать разные буддийские школы, то, пожалуй, вот наша школа отличается как раз... Нас часто обвиняют в том, что мы занимаемся политикой, агитацией. И, пожалуй, именно поэтому я тут такое оправдание привел. То есть мало кто выйдет на какие-то пикеты, тем более в защиту крымских татар или украинских моряков. Но я не вижу буддистов, по крайней мере, которые с молитвой выходят на такие акции. И вообще вот нашего учителя часто обвиняют, Дзюньцзе Тарасава, что он занимается политикой, он лезет в политику. Но это не политика, а это именно то, что вы назвали тот огонь. Это то, что отличает буддизм Махаяна от буддизма Малой Колесницы или буддизма Тхеравады, который опирается только на самосовершенствование, но в которой очень мало говорится о сострадании. А сострадание – это как раз в нем присутствует страдание. Мы сопереживаем, сопереживание. Это не просто очищение себя от страстей, но это горение страстью ради того, чтобы помочь другим. Так что как буддизм Махаяна отличается от Хировады, так и внутри буддизма Махаяны наш орден Панзан Мехотзи многие видят как такое, как бы крайняя точка вот этой страстности. Когда мы идем по всему миру, лезем в горячие точки, там молимся. Большинство буддистов считают, что достаточно сидеть в храме и там взывать к Будде. Зачем идти в горячие точки? Ну, с их точки зрения это бессмысленно. Но мы считаем, что это не так.
А географически, как большая Колесница, малая Махаяна, Хинаяна?
Ну, часто ученые называют северный и южный буддизм. То есть южный буддизм – это Тхеравада, а северный буддизм – это Махаяна.
То есть Вьетнам – это скорее
Хинаяна. Вот Вьетнам, он попал как раз таким, как это называется, островком. Да? Забыл слово, когда...
Анклав,
да. Анклав внутри тхеравадинского буддизма затесался Махаяна.
А, я спрашиваю, почему? Потому что для среднего европейца буддизм в этом смысле может быть самый яркий пример все-таки даже не Далай-лама. Далай-лама – это сегодня. А вот когда мы с вами были подростками, великая, знаменитая фотография буддийского монаха, совершающего самосожжение. Да, да. Причем практически в те же годы, что Ян Палах в Чехии в знак протеста против российского вторжения. Да. Вы можете сопоставить, вот поставить эти два акта рядом?
Ну, все-таки вьетнамские монахи больше это совершали не как акцию протеста, а как духовный подвиг. Хотя, конечно, такое разделение трудно провести, потому что это в любом случае духовный подвиг, даже если это акция протеста. Но в буддизме это имеет глубокие корни, и в древних сутрах, которые проповедовал Будда, описываются эти случаи. Например, в нашей сутре лотоса цветка Дхармы в 23 главе описывается Бодхисаттва, царь врачевания, который делал подношение Будде с помощью своего тела. Он специально ел благовоние, умощался маслом благовонным, потом поджег свое тело как свечу. Это совершенно как бы вот в нашей культуре спокойно рассматривается такой способ подношения. Если оно сделано от чистого сердца, то тело восстанавливается, человек возрождается. Это не проблема.
Это не проблема, но это и не то, что делается каждый день.
Конечно.
И поэтому вы выбираете вот этот путь. Как называется, кстати, есть свое название этого молитвенного?
Тайко.
Так. Вы выбираете вот этот вот путь марша мира, пикеты и свидетельство не смертью, но жизнью.
Да.
Спасибо огромное. Это была программа «С христианской точки зрения». Наш сегодняшний гость – буддийский монах Феликс Шведовский, который уже на протяжении, наверное, 3 века, да, участвует в миротворческом движении.
Да.
Вы прошли, я думаю, не 1000 километров в маршах мира.
Ну, я не считал.
А я поглядываю, у меня все ходы записаны. Атеисты идут рядом с вами?
Да, бывает что-то.
Вы чувствуете близости к атеистам и к православным?
Да,
ко всем одинаково.
Я ко всем людям.
Вы встречались больше с враждебностью от православных или от неверующих? Или вообще не встречались?
Нет, я встречаюсь с разными типами враждебности, но я, опять-таки, не подсчитываю.
Но вы как чувствуете, верующий или неверующий более откликается на ваши призывы? Имеет это значение?
Нет, вообще не имеет. Когда-то, может быть, имело во времена, так, в те времена, когда атеизм был религией, когда коммунизм выступал резко против религии, но сейчас это абсолютно я не чувствую.
То есть решающим является что?
Решающим внутреннее то, что мы называем бодхичитта, это стремление к просветлению. Человек может его не осознавать, но оно в нем есть все равно. Он может считать себя атеистом, может православным, мусульманином, но если оно есть, то он будет вместе с нами.
Спасибо. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте. С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.